подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемые господарства. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи, теперешние чальцы народного антикризисного керования, а у минулым супрацовники администрации президента Беларуси. Это Анатоль Котов. Анатоль, добрый день.
Добрый день, Юрий.
И Артём Прасколович. Артём, привітанне.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это фильм «Лукашенко. Золотое дно», показанное по YouTube-каналу «Нехта». Але мы поговорим про змест этого фильма, про те факты, которые у им приводятся. Первое у меня питание такое вот про вашу былую службу. Артём, вот скажите, люди в администрации некот обмерковывали помеж собой, вот что у босса столько резиденций, такие парк машин там, и такие самолеты, и всякие самолеты. Причем я думаю, что, ну, працавали же люди разного возраста. Вы молодой человек, а працавали, видать, люди больше сталого возраста. Вот обмерковывали неяк, а вот при Кебище было так, а кто с тем, может, памятал, как при Малафееве было там, те еще при Кимсте. Вот это обмерковывали?
Ні, господар Юрі, не обмерковували. Ті колективи, у яких я працював, вони завжди були досить молоді. Там, напевно, 40 років, це самому старішому удельнику колективу могло бути. І не обмерковували, в принципі, ні, це питання не стоїть. Якихось корпоративів, де так само могли б відкрито ділитися своїми меркуваннями, так само не було. Напевно, это некий такие признак системы, что, ну, такие питания не подлегают обмеркованию. Скучай могло не обмерковываться и оцениваться с пункта угледжения дотычного до твоей практики. Или какие-то решения принимаются у правовым поле, то это можно было оценить, обмерковать с коллегами, бо это непосредственно допустится твоей студенной деятельности. А кто над чем ездит, слеты, то есть, то... нет, такое питание не повставало. Махчима из-за того, что, на жаль, это воспринимается как само собой разумеющееся.
Анатоль, а вот как бы в таким международном плане, вот обмерковывали, скажем, а вот наш, у нашего там столько резиденций, а у Путина там столько, а у Януковича там Межигирье, а вот, скажем, там у польского президента тое, там у Меркель сёе. До речи, я вот чу меркование про тое, что вот, скажем, в этой стушце поравнание с заходними, оно такое вельми трапное, коли показали, что Меркель, так сказать, царица Европы, господиня Европы, ну, мае кватэру шматкватэрным доме, там, хатинку мае некую, ну, да, 19 тысяч евро, ну, это грошы. Але, ну, это заробак, а вот такой вот роскоши. То есть, вот это как-то обмерковывали помеж собой, ну, может, не специально, а просто как-то вскользь мог кто-то сказать, не?
Ну, шчыра кажучы, што такіх абмеркаванняў таксама адкрытых не было. Адзінае, што магу сказаць, што, канешне, вось тая рэзідэнцыя, якая на Карла Маркса, вось яе абмяркоўвалі як зусім дарэчную для правядзення розных міжнародных спатканняў, таму што гэта такі савецкі будынак, для якога, ну, нават калі рамонт і дабраўся, то гэта рамонт, які падтрымлівае савецкасць. У ім і замежныя госці, ну, акрамя, напэўна, кітайцаў, хіба што, былі трохі здзіўлены інтэр'ерамі, такое адчуванне, што трапляеш у 70-80-е гады мінулага стагоддзя, і нічога з гэтага часу не змянілася. Дываны, чырвоныя, дрэва, ну, і будынак, які ўжо там некалькі десятков год отпрацавал без сур'ёзнай реновации. Таму дайся ўзнакі, што гэта было не найлепшае месца для правядзення розных міжнародных сустрэч. Канешне, што у Лукашэнкі быў свой асобны кабінет, дзе ён увогуле аддзелены ад усяго будынку, туды асобны ўваход. І там, канешне, было трохі іначай, так, вось тая самая раскоша, якую мы назіраем. Назіралі учора у фільме Сцяпана Кутіла. Але так насамрэч ніхто не праўнуў, можа быць, з таго, што гэта не прынята размаўляць на такія тэмы, у каго колькі рэзідэнцыяў, ну, прынамсі у еўрапейцаў ці у тых самых кітайцаў, з якімі я меў дачыненне. А з большага, ну, лічылася, што ўсё так ці інш належыць дзяржаве, і сапраўды гэта, ну, дзяржаўны маёнтак, калі і ён можа быць такім. Хаця вось Сцяпан Кутіла добра паказаў, што гэта, ну, насамрэч фармальна толькі так, што гэта дзяржаўная маёмасць, насамрэч там права карыстання з гэтага мае толькі одна особа и приближенная. Ось не так.
А вот это, да, речи, питание, якое вот вы уже взняли, и я так гляжу, и вот официйная, скажем, там, пропаганда, и неофицийная, скажем, всякие желтые сливы и иншие. Ну, вот есть как бы две модели володания, скажем так. Одна модель – это такая, скажем так, классичная приватная властность. Ну, вот как у Януковича, он приватизовал Межигорье, и там с этими страусами, там, золотыми батонами, и все. Это его уласность. У него, правда, потом ее отобрали, национализовали, але это была его уласность. А умовно кажучи, ты же советские керовники, там, Сталин, Хрущев, Брежнев, ну, им как бы належало все, але как бы отрымливается и ничего. Так вот, у Лукашенко это все ж таки ягоная уласность. Ці гэта дзяржаўная ўласнасць, а сыдзе ён з пасады, скажам там, ну, уявім сабе, што ён не збяжыць з Беларусі, а, скажам, сыдзе ў адстаўку будзе там, то што яму, ўласна, вот з гэтага ўсяго будзе належыць, акрамя шпіца умкі? Артём?
Ну, калі глядзець з правага пункту гледжання, то, напэўна, нічога не будзе належыць, толькі тое, што запісана пад фамілію Александра Горовіча Лукашэнка ў адпаведных крыніцах дзяржаўнай рэгістрацыі. Але шмат якія аўтары, шмат якія эксперты, тыя, хто стаяў на чале з ім падчас прыходу да ўлады і былі паплечнікамі нейкі час яшчэ, увесь час гучыць тэзіс, што для яго няма адрозненняў паміж сваім і дзяржаўным. Фонды прэзідэнта, стыпендыі прэзідэнта, падарунак першакласніку ад прэзідэнта, гэта ж не са сваёй, не са свайго заробка гэта ўсё робіцца. Калі б ён быў Білам Гейтсам, які прыдбаў свой набытак і мог утварыць нейкі вось такі фонд, то гэта было б натуральна. А так атрымліваецца, што бюджэтныя грошы, грошы падаткаплацельшчыкаў, няхай там грошы нейкіх вытворчасцяў, якія маюць большы даход і уліваюць гэтыя сродкі ў гэтыя фонды на падставе нейкіх прававых актаў, на абавязковых адлічэннях, яны ператвараюцца з агульных у нібыта яго асабістыя. Ось. Ну і гэта ж, напэўна, відавочна, што чалавек проста ахінуў сябе за дзяржаўны кошт усімі гэтымі рэсурсамі, якімі з задавальненнем і, што відавочна, нерацыянальна карыстаецца. Адкрытыя дакументы аб тым, колькі гэтых рэзідэнцый. Але паўстае пытанне, а навошта столькі?
А вот навошта столькі? Вот. Тым больш, што ён, магчыма, некаторыя нават увогуле не наведваеце раз на год. Вот для чаго яму гэта? Вот, як вы мяркуеце?
Ну, я думаю, што гэта рытарычнае пытанне. Ну, напэўна, падабаецца, ён можа сабе гэта дазволіць.
Анатоль, вот все зараз натурально параўноўваюць, так сказать, з стужкой Навального про палац у Геленджику. Вот з юридичного пункту гледжання статус того майна, той маёмасці, якое вот показав Степан, асабліва, вот скажем, той там палац, які збудаваў Гуцырєв, і палац в Геленджику, про які Ротенберг сказав, это моё. Владимир Владимирович тут ни при чем. Они подобные? Вот як бы форма володання, она одна и та ж, ці іншая?
Ну, хутчэй за ўсё так, і вось сапраўды ў чым розніца, ну, трошкі да вашага пытання да Артёма вярнуся, што ёсць тое, што належыць дзяржаве, і тое, што належыць прыватным асобам. І вось тое, што належыць прыватным асобам, хутчэй за ўсё ў прыватных асобаў і застанецца. І ёсць яшчэ такая штука, яна вось якраз была выкарыстана на Ўкраіне. І чаму там сапраўды пачалася там нейкая мітусня вакол усіх рэзідэнцыяў былых украінскіх прэзідэнтаў? Справа ў тым, што ў адпаведнасці, ну, не ведаю як з дзейным, але там 5-6 гадоў таму заканадаўствам Украіны зыходзячы прэзідэнт атрымліваў у пажыццёвае валоданне адну з дзяржаўных рэзідэнцый. І нават тое, што было належало дзяржаве, яно фактычна пераўтваралася ў прыватную уласнасць заходзячага прэзідэнта. Таму, ну, калі гіпатэтычна паразважаць на тэму таго, што ось заўтра пэўная асоба заходзіць з пасады, якую яна ўжо не мае права займаць, то нішто не забараняе там вось гэтаму парламенту, які ёсць прыняць закон аб тым, што 12-17 рэзідэнцый пераходзяць у валоданне былога адыходзячага кіраўніка дзяржавы, так? Вось такі сцэнар таксама нельга выключаць, таму што ён ўжо быў выкарыстаны на Ўкраіне, адно, што там гэта сапраўды датычылася ўсіх былых кіраўнікоў дзяржавы, і кожны, адыходзячы з пасады прэзідэнта, там іх колькі ўжо змянілася, атрымліваў у валоданне адну з дзяржаўных рэзідэнцыяў, як такая мера забеспячэння жыцця былога кіраўніка дзяржавы. Таму тут, ну, вось розныя сцэнары, і таксама ў беларускай гісторыі нельга было б выключаць, калі б мы разважалі там, не ведаю, год таму аб нейкім там мірным транзіце ўлады, так? А тое, што вось зараз тое пытанне, якое вы задалі, насамрэч вось гэта схема, яна вельмі падобная, калі атрымліваецца над прыватнай уласнасцю, усталёўваецца беспалётная зона, яе ахоўвае там служба, якая ахоўвае кіраўніка дзяржавы, і гэта мы вось пабачылі і ў стужцы Навальнага, і ў стужцы Сцяпана Пуцелы. Ну, у гэтым сэнсе вось мы з усходнімі суседзямі вельмі добра копіюем нейкі свой досвід, абменьваемся, як хунці дапамагчы добра жыць. Ну, на жаль.
Артём, а вот я, напрыклад, не ўбачыў у гэтым фільме, я думаю, што і многія не ўбачылі, як не дзіўна грошы. То есть ёсць будынкі, ёсць машыны, ёсць там некія пер'я, там алоўкі за тысячы даляраў, але это не грошы. А вот што вядома пра грошы? Ці ёсць у Лукашэнкі некія грошы, якімі, па-першае, ён можа распараджацца, а па-другое, ну вот, скажам, грошы-то это не дзяржаўная, можа быць, уласнасць. Грошы это сваё, і калі нават, так сказаць, жыццё ў яго складзецца па-рознаму, інакш, то ці ёсць у него грошы?
Я не ведаю. Ён увесь час адказвае, што калі знойдзеце, то можаце забіраць. Я думаю, што дастаткова вакол яго людзей з экспертным досведам, якія патлумачылі яму, як схаваць ягоныя грошы. І таму у свеце ёсць шмат інструментаў, каб зрабіць свае грошы нікому не бачнымі. Вось першае, што для яго важна, гэта ўлада. І ўлада, якая абстаўлена вось усімі гэтымі пер'ямі, усім гэтым золатам, каб людзі, ведаеце, гэта ну, такі менталітэт, можа славянскі, можа савецкі, каб было чыстенька, акуратненька, дорага, багата, каб усе гэта бачылі, што там унутры, не мае значэння, галоўнае, што звонку ўсё нібыта прыстойна. Вось. Але Степан затронуў гэтую тэму, і ну, тут, можа, больш эксперты эканамічныя якісь могуць патлумачыць усе гэтыя пераходы. Калі ёсць бізнесы ў краіне з выключнымі для сябе неадмінізаванымі магчымасцямі, то гэта наводзіць на думку, што прыбытак гэтых кампаніяў, ён можа потым за межамі Беларусі размяркоўвацца так, як патрэбна. Тым больш, што шмат з гэтых кампаній яны не беларускі.
Анатоль, а вот ваш народнае антыкрызіснае кіраванне, вы неяк не цікавіліся ўвогуле, а як казаў Казулін, дзе деньги, Саша? Вот дзе ён можа іх трымаць? Наколькі я разумею, што на Захадзе, відаць, вельмі складана, таму што весь час сёння ёсць санкцыі, заўтра няма, і все эти санкцыі, в тым ліку і фінансавыя, это што? Расія, Сербія, Арабскія Эміраты, дзе яны могуць быць, эти грошы?
Ну, ведаце, я б не хацеў тут разважаць і гадаць проста, дзе гэтыя грошы шукаць. Адзінае, што магу сказаць, што вось нават сам Сцяпан Куціла, ён сказаў, што гэта толькі пачатак працы, і будуць наступныя фільмы таксама пра грошы. І дакладна ведаю, што даследаваннямі займаюцца розныя, так бы мовіць, ужо групы у Беларусі, у Расіі, у Польшчы, у Літве, якія вось заняліся гэтым самым цікавым пытаннем, дзе трымае грошы вось та ўлада, якая ёсць у Беларусі. Таму што насамрэч, ну, мы бачым, што нават па гэтых інтэр'ерах, якія паказваліся, хаця, ну, дзякую Сцяпану Куцілу, што ён зрабіў такі адзіны фільм, такую добрую кампіляцыю з тлумачэннямі і новымі там награннямі, размовамі з былымі супрацоўнікамі, якія мали дачыненне да будовы ўсіх гэтых інтэр'ераў. Бачым, што грошы, канешне, павінны быць, таму што чалавек, які любіць жыць вось у такіх дзіўных інтэр'ерах у стылі там, не ведаю, агратрэш з золатам. Ну, ён павінен проста недзе мець, таму што ну, гэта ўжо ну, выдае проста з галавой, што калі ты любіш, не ведаю, сядзець на залатым унітазе, то значыцца, недзе там трымаеш добры залаты запас, не толькі каб на ім пасядзець і зрабіць свае фізіялагічныя патрэбы.
Наступнае пытанне, это якое зараз, магчыма, всіх больш цікавіць. Это як бы рэха гэтай стужкі, як яго спрыме грамадства. Але ў мяне да вас больш, можа, вузкае пытанне, як спрымуць чыноўнікі. Вот беларускі як бы кантэкст, ён такі, што ўвесь час з высокіх трыбун гучыць у нас самы чэсны прэзідэнт, чыноўнікі не павінны нічога браць, нічога красці. В этом, дарэчы, контраст власть, скажем, с той же Россией, из Украины, где чиновники спокойно ездят в Куршавель, так сказать, откуда у них гроши? Ну, откуда? Оттуда, как сказал Кадыров, Аллах дает, знаешь. Вот. И там это как бы, ну, нормально. Ну, не то, что нормально воспринимать, ну, как бы, такое житё. Не мы такие житё такое, как ты сказал. Вот. А у Беларуси, не-не-не, никто никуда там построил будиночек в Дроздах. Вот. И тут вот им показывают вот такое все. Это вот как бы людей может уразить, каких-то чиновников? Ведь они и так все ведают, так сказать. Ну вот как вы ободва рассказываете, что это не тема для меркования. А может, вот зараз стане темой, вот, может быть, стане у парадку дня. Особливо, ведаете, ну, вот, скажем, по аналогии с Россией. У нас часто люди глядят, а что в России? Вот там, как бы, скандал з'явился за этого фильма вокруг палаца в Геленджику. Ну, и у нас чиновники так само могут. Вот оно, як на самарэч. Все так не будзе, Анатоль.
Ну, щиро кажучи, могу прогнозувати, що фільм Навального, стужка Навального викликала більше розмов у коридорах білоруської влади, ніж їх викликає стужка Степана Путіли, тому що просто фільм Навального трошки у двукосі так легчей обмярковувати у голос. То, что будут шептаться на коридорах, это сапраўды так, и хотя худшей за все будет обмежевываться одним питанием. А ты бачил учора у Ютубе? Ну, бачил. Ну, добре. Пойдем нечто, поразмовляем об надворье. Ось, може, будуть розмови каля будинку, така є практика, коли всі трохи пужаються розмовляти в нечим таким відчувальним у межах будинку, де працюєш, можна пойти на такий спацерок, погуляти вокруг будинку, але з вельми довірними сябрами. Ну, будзе цікава, хаця вось нейкага такога калектыўнага голасу, хутчэй за ўсё, мы не пачуем, але тое, што вось гэтая стужка падштурхне да таго, каб задумацца, а дзеля чаго мы сядзім і паміраем пад стосамі папер у малых кабінетах і увесь час баімся таго, што ў нас там пасудзяць, схопяць за руку, абвінаваціць у чым-небудзь, пацягнуць да адказнасці за тое, што самі даручалі рабіць. Яна, вось гэтая думка, яна будзе свярбіць усё цяжэй і цяжэй, таму што вось на сам рэч стэрэатып, не гледзячы ні на што, аб тым, што ось там усе бессярэбранікі і нічога няма, ён, канешне, ўсё ж такі існуе не таму, што людзі не бачаць таго, што наўкола адбываецца, а з прычыны таго, што так больш камфортова. Гэта тая самая зона камфорту, якую вельмі, ну, псіхіка для цябе стварае. Вось, я не бачу, не чуў, значыць, гэтага няма. Лукашенко кажа, што ў яго нічого няма, акрамя краіны. Ну, значыць, так ёсць і насамрэч. Кажа, што калі сыдзе, гэта ўсё застанецца, вось, ну, абстрактнаму народу Беларусі ці новому нейкаму прэзідэнту. Значыцца, так і будзе. І застанецца там насамрэч няшмат, ну, што ось ведаюць амаль усе ось пра рэзідэнцыю адміністрацыі і палац незалежнасці. Усё астатняе яно ось ніколі не было ось так ось сабранае у одной стужцы і канцэнтравана паказаныя з гэтых 17 рэзідэнцый, які ну, на працягу года так сапраўды цяжка наведаць. Напрыклад, там у маскоўскай рэзідэнцыі, якая ёсць у Расіі, там у Салтыкоўцы, то ён, здаецца, увогуле ніколі не бываў, яна проста ёсць, і яе спрабавалі прадаць ўжо колькі год, і гэта ўсё не атрымліваецца. Это все просто показывает ну, некую запомежную роскошу, якая так на самом деле не потребна. Некие такие, видите, египетские, те фараонские замашки.
Артем, мне калісьці нябожчык Павел Шарамет распавядаў, ну ён калі жыў у Москве, часта ездзіў у Беларусь, калі мог. Вот. І часта ездзіў з беларускімі чыноўнікамі, ну, паказваўся ў цягніку. І вот кажа забавна, кажа, еду з Менску ў Москву з чыноўнікам. І ў яго вот мы словам там такім пакеце вельмі дарагі строй, касцюм баксов за 500 там или за штуку. Он его везе в адмысловым пакетику и перед Москвой, перед, значит, апранается. Бо с москвичами треба апранаться вот так. И он так не ходит, и он в таким строе не ходит по Менску. Але для Москвы надо так, потому что Москва – это узровень. Вот, это такая довольно забавная ситуация. Так вот, белорусские чиновники, яны хотели б жить, як московские, украинские коллеги, те, як умовно кажучи, там, я не ведаю, польские, немецкие, які вот так, вот там няма такой, так сказать, Vanity Fair, так сказать, кірмаша славалюбства, так сказать. Вот они б хотели жить так, як в Европе чиновники, ці так, як ну, от ті люди, які там в Москві, в Києві.
Мені складно відказувати за усіх чиновників. По собі я можу сказати, що єдине, чого хотіли б чиновники, це каб до їх ставилися з повагою, і праця була оплачена у настільки, наскільки вона налагає на їх відповідальність. Ты звыш патрабаванні на сам рэч штодзённыя, і акрамя твоих непасрэдных нейкіх яшчэ абавязкаў, ты павінен месці фарбаваць, выказваць пазіцію, адстойваць яе і гэтак далей, і гэтак далей. Нібыта ўсё гэта на цябе налагае твая пасада. Хаця на сам рэч гэта зусім не так, гэта не вынікае ні з законадаўства, ні са здравого смысла. Ніколі я не чуў такого, што а вось там у Расіі ці там у Німеччині. Мне падаецца, што тыя беларускія чыноўнікі, якія мають магчымасць параўноўваць, яны параўноўваюць не свой, ну і тыя, якія сапраўдныя чыноўнікі, якія думаюць аб дабрабыце краіны, аб дабрабыце людзей, яны хацелі б жыць так, як чыноўнікі там ці там, але з пункту гледжання таго, як жыве і ўсё астатняе грамадства. Мець нейкія свабоды, мець нейкі гонар чыноўніцкі, ганарыцца сваёй пасадай. І разам з тым атрымліваць той заробак, які адпавядае твоєї кваліфікацыі і той праці, якую ты кожен дзень выконваеш. Мне здаецца, што сістэма просто-напросто яна, ну, знову ж такі, яна неяк так пабудавана, што ў цябе просто не ўзнікае такіх пытанняў, што а вось як жыве нехта, а вось той жыве лепш, а той жыве горш. Можа, у кагосьці гэтыя думкі ёсць. Але яны ўсе абмежаваны, напэўна, нашай знакамітай планкай па 500. Ось, і табе яе так укладаюць, што калі ты живеш трошки лепш, чым по 500, ты, ну, то уже достатково.
Будь счастливы. Ну, вот Анатолий уже сказал, что его прогноз, реакция чиновенства, у тим ліку и в администрации президента, не кажучи уже там про обл... советы ці там выканкамы некія пошушукаюцца. Вот попал, а, да, глядзеў. Вот. І это ўсё, ну вот у нас працягваецца размова, а вот калі раскол, калі вот на ваш погляд, гэтая стужка можа как-то падштурхнуць людзей, да, вот я кажу менавіта пра чыноўнікаў, што вот это ўсё так несправядліва, ці всё-таки, як сказав Анатоль, ну, пошукаюцца, ну, это вот тема. Вчора там абмяркоўвалі, скажем, палацы Путіна, сёння вот это, і всё, не?
Я скажу так, что чиновник – это просто человек, и у кого-то это вызовет зайздрость, у кого-то это вызовет думки об неким ориентиру для своего, для своей карьеры и развития, и будут думки об том, что мне треба оказаться нечто там, как хоть трошки этого отримать. А хтось, у кого-то вызовет злость, а у кого-то откроются в очи на правду, потому что знову-таки вертаючись до своего тезису, за того, что никто это не обмерковывает, за того, что это небыто натурально, небыто проведено про законодавство, небыто все открыто и належит Беларуси. Тут каштовность фильма в том, что она выкрывает именно тая подача, что так, яно-то записано на Республику Беларусь, але корыстается всем этим один человек, ці человек и его семья, ці невеликое коло тех, кто мает до этого дочинения. И во все очень навенство это вызове те реакции, какие можно вызвать у любого простого человека. Тут каких-то нечаканности не может быть, мне сдается. Об этом треба казать, и добро, что як знову ж таки Анатоль означал, что для кого-то это будет новинкой, а для чиновенства, напевно, мало для кого. А для кого-то просто это такая добрая компиляция, как еще раз подумать, а что ж мы тут все робим, и для кого и для чего? Для белорусского народа и для добробыту нескольких особ.
Ясно, добра, дзякуй вялікі Артём, дзякуй вялікі Анатоль, а за далейшым развіццём, у тым ліку і гэтай тэмы, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабоды». Всяго найлепшага.
Всяго найлепшага.
Дзякуй.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радіо Свабода».
Добрый день, это канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соус и моя суразмоўца, знаная белорусская баскетболистка Алена Левченко, подписантка листа «Вольных спартовцев», была изневоленная турмы на Окрестина. Добрый день, Алена.
Добрый день.
Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко старшинем Национального олимпийского комитета Беларуси, а так само не признал обрання у яго Дмитрия Баскова, якого подозрають у дотычности до забойства Романа Бондаренки. Ну и Басков, и Виктор Лукашенко будут выключены из мероприемства Международного олимпийского комитета, уключно с олимпийскими гульнями.
Ну, вы знаете, как бы мы, я считаю, что мы люди такие, не говорит, что вот ага, там так вам и надо, или мы там смеемся. Мы просто нужно относиться ко всему очень ответственно. И я считаю, что когда были выборы в Национальном олимпийском комитете, все было настолько примитивно и предсказуемо. Ну, я не знаю, такое ощущение, что мы переживали опять какое-то августовские события, да, выборов. То есть, когда там озвучили два кандидата, мы видели все это видео. Вообще, как все было, когда мы послали, когда Козека представила двух наших представителей с СОСБАЯ, то есть это вообще как бы полностью проигнорилось. То есть там, ну, о каких-то честных выборах или еще о чем-то. Говорить это просто примитивно и смешно. Ну и о кандидатах. Такое ощущение, что просто люди поменялись местами. То есть я думаю, что они не ответственно не отнеслись к тому, как Международный олимпийский комитет говорил о санкциях, да, о репрессированных спортсменов, о том, что они наблюдают за Национальным олимпийским комитетом Беларуси. Я думаю, они просто не восприняли это всерьез. И, как мы видим, сегодня Международный олимпийский комитет это просто так не оставил.
А як вы мяркуеце, калі б Кацярына Сныціна, якую дэлегавалі, дарэчы, Нацыянальны алімпійскі камітэт туды трапіла, якія рэформы яму былі б найперш патрэбныя? Што там трэба было б змяніць?
Ну, знаеце, это такой аддзельны, наверное, глубокі вопрос, в который нужно, например, очень детально углубиться, да, и об этом говорить. То есть, мне кажется, ну, проблем много на сегодня. На сегодняшний день вообще перестать репрессировать спортсменов и не нарушать хартию олимпийскую, это, наверное, самое первое. Дать людям заниматься тем, чем занимаются они своим видом спорта, готовиться к Олимпиаде, независимо от их взглядов религиозных, политических. Все то, что говорится в хартии. То есть никто ничего не придумает. Мы идем вот как все написано. Вот. Поэтому конкретно по деталям, что нужно, с чего начинать, такой глубокий вопрос, который, ну, как бы...
Это будущее. Это наше будущее, не так.
Но вот именно перестать репрессировать спортсменов, за их взгляды, заставлять подписывать какие-то контракты, да, вот бумаги, ну, которые, вот, например, то, что Катя связалась сейчас, да, с национальной сборной, то есть как бы готова играть, хочет выступать в национальную сборную. А нет, подпиши бумагу, где якобы ты не имеешь право разговаривать там с СМИ, чуть ли не выставлять какие-то свои мнения там или говорить о чем-то в своих социальных сетях. То есть это уже твои права как бы пригибают, но это неправильно.
Сёння 8 сакавіка вечар, і калі паглядзець на сацыяльныя сеткі, на СМІ, то вельмі мала такіх традыцыйных савецкіх віншаванняў. Кветачкі, весна, там наша прыгажосць, а жанчына на кані, вершніца, напрыклад, так, Ніна Багінская. От я бачу у вас такая прыгожая вельмі.
Да, я показаць, мне падарілі новай баравой, когда я была, мне падарілі дзеўшкі такой флаг, і они сказалі, што да, как бы, ну, вот пагоня вот такая, ну, мы вот видим девушек, потому что, ну, революция, как бы, скажем, сделали женщины, вот, поэтому у меня есть такой собственный флаг, красивый, вот, а я вот привезла с собой, а он со мной здесь в Греции.
Вельми прихожий, а что вы говорите, звичайно, 8 сыковика? Вы же так само веншуете когось, и отказ на веншуванне.
Вы знаете, что в этом году, и я разговаривала со своими коллегами-спортсменами, и там вот даже с Катей Сныциной мы общались. Вы знаете, настолько в этом году я смотрю на этот праздник совершенно по-другому. Когда раньше это было конфеты, цветы, да, ну вот женщины должны быть такие классные, мы такие красивые, мы такие вот женственные и так далее. А в этом году я смотрю на этот праздник вообще как-то, ну, начал больше углубилась в него, вообще о чем он, и он настолько символизирует белорусских женщин, борьбу за равенство, борьбу за свободу, быть услышанными, то есть он прям, сегодня столько пожеланий, сегодня столько, как бы, такое чувство, как день рождения, знаете, ну, вот очень много-много пожеланий от болельщиков, от людей, и по-другому как-то он переживается, вот прям чувствуется даже по-другому, и вы знаете, сегодня разговаривала там с Катериной и еще с коллегами. И я говорила, что насколько сейчас я, ну, я говорю за себя, я переживаю такой момент в своей жизни, что я начинаю, я проживаю то, что я горжусь тем, что я белорусская. А сегодня такой праздник, и у нас такие замечательные женщины. У меня была возможность увидеть их. То есть я была на женских маршах. Сколько наших сильных женщин сидит сейчас в тюрьмах. То есть...
Дарыча, я хотела вас попросить, не могли бы вы звернуться, я несколько лишбов просто назову, что 141 политично мотивованная криминальная справа от початку выборчей кампании заведена супрать женщин. Как минимум 49 женщин теперь в местах зняволения, типа хатни марыш, там 10 из них уже суджены на реальные термины. 38 женщин признаны политичными изневоленными. Что бы вы сказали тем, кто теперь за кратами, кто могут трапить туда ближайшим часом?
Вы знаете, это... Я не могу представить вообще, что переживают эти женщины. Но, конечно же, как и все говорят...
Вы можете представить? Я думаю, вы сами были за кратами.
Да, ну, понимаете, когда там это какой-то, ну, там, я была, например, 2 недели, да, а здесь, например, даже Наталья Хёрши, да, моя сокамерница, которая предстоит 2,5 года. И буквально недавно вот ее брат поделился письмом. Насколько я читаю и слышу позитива в ее словах, насколько я чувствую ее силу, да, то есть человек настолько, ну, вот не опускает руки, да, то есть настолько позитивно во всем смотрит. Конечно же, хочется пожелать этим женщинам силу, но она у них уже есть. Она такая невероятная, она такая мощная. И я думаю, что просто мы настолько хотим быть солидарны со всеми этими женщинами. И главное, мне кажется, для них сейчас дать понять, что они не одни, что у них есть огромная поддержка. Я думаю, сейчас это самое важное. И это начинается с... Вот сейчас пытаюсь более глубже как бы начать процесс писем, да, хотя бы даже здесь, в Греции, я думаю, что я считаю, что им нужно писать. Я думаю, что обмен вот именно не информацией, а именно общение вот это через письма, это самое сейчас главное, потому что это единственная возможность у нас есть, как бы, ну, хотя бы какую-то связь вести и дать им понять, что они не одни. И я думаю, что это на сегодняшний день самое главное. Конечно же, огромное им спасибо за ихнюю за мужество, за то, что я вообще восхищаюсь людьми, которые жертвуют своей свободой за правду. Ну, за правду жертвуют своей свободой. Для меня вообще я просто восхищаюсь этим. Конечно же, сил, терпения, здоровья, улыбок по возможности, каких-то хороших, радостных новостей. И чтобы им давали возможность получать все-все письма, которые пишут люди. Наверное, вот это. Ну, очень тяжело, как бы, понимаете, в таких ситуациях желать. Я только могу представить, что они переживают. Но самое главное на сегодня — дать им понять, что они не одни, у них есть огромная поддержка.
Вы один з твараў, адзін з сімвалаў беларускага супраціву і адна з ахвяраў гвалту ўладаў. Як вы змяніліся за гэтыя 7 месяцаў? Кажаце, год таму 8 сакавіка іншае зусім напаўненне было. А як вот вы ўжо самі бачыце, што ў вас змянілася, у які момант гэта адбылося?
Всё памянялася этим летам, когда ты действительно увидел, как часть какой нации ты. Ты начал гордиться тем, что ты белорус. Ты увидел замечательных людей. Я посидела с замечательными женщинами, талантливыми, образованными. И уже там начался процесс изменения. То есть на то, как я смотрела на свою страну, как и на нее я сегодня смотрю, как я смотрю на людей, какая солидарность у нас происходит. Такого не было никогда. Нами восхищаются во всем мире. Поэтому ты меняешься и просто смотришь на другие, на вещи, которые раньше не придавал никакого, ну, как бы внимания, да, то есть, ну, ты занимаешься спортом, да, выступаешь за страну, а здесь ты проживаешь, ты именно, вот именно прожить это. И я не знаю, для меня сейчас нет ничего важнее, чем борьба за нашу свободу, за возможность быть свободным, счастливым, иметь возможность выражать свое мнение и не бояться, что к тебе постучатся двери, за тобой придут. Вот. Поэтому на сегодняшний день для меня это главное. И это меняет меня просто не останавливаться, потому что я действительно горжусь нашим народом, я горжусь нашими людьми. У меня постоянно была огромная поддержка, даже когда я в тюрьме была, приходили новые девушки, они всем говорили: «Мам, там ваши спортсмены, а люди как, и там марш был, и там с твоими фотографиями ходили». То есть я даже вообще не могла это представить. Поэтому, а даже уехав сюда, приехав в Грецию, я стараюсь по возможности давать как можно больше интервью международным СМИ и говорить, потому что придавать огласку ситуации, которая у нас происходит. Потому что вы видите, с каждым днем репрессии растут, а людей просто забирают, когда люди едут на шашлыки, да, или ты там просто раздаешь цветы. Вот я слышала историю, мужчина просто раздавал женщине цветы, его просто забрали.
Поэтому мы вы говорите, как все изменились, и вы изменились за этот час. Ци махшима, как вы думаете, вернуться в той стан, який был до жнивня, який был весной минулого года? Ци махшима этими репрессиями белорусов вернуть у початок 2020-го?
Мы никогда не будем прежними, мы никогда не будем другими. И чем больше будут репрессии, тем больше народ будет сопротивляться. Да, это может быть не тот протест, который был летом. Да, это не та мощь в плане выхода людей. Но я, знаете, что говорю? Дайте нам один день, где вы не будете вообще репрессировать, вот просто. Давайте посмотрим, сколько нас. И я уверена, это будет не 100, не 200, не 300, не 400, не полмиллиона. Только в Нью-Йорке.
Дайте нам один день. А можете сгадать за апошние 7 месяцев самый счастливый ваш день?
Наверное, ту силу, ту энергетику, которую я испытала 16 августа на первом марше, ту солидарность, глаза людей, когда люди друг на друга, белорус на белоруса, смотрят с восхищением и с уважением. И с гордостью. Этого не было никогда, я никогда этого не видела. Я увидела это в тот день. И все, после этого этот день я не забуду никогда. Вот, наверное, тогда.
А самый дренный день, самый гадкий?
Самый гадкий день — это когда я была в тюрьме и пропустила марши. Самый дренный, самый, конечно, когда Роман Бедаренко был убит, это очень тяжело перенести. Я очень сильно переживала за это все. Конечно, в последнее время тяжело, когда людей сажают в тюрьмы на долгие сроки. Я тоже очень болезненно это все переживаю, потому что об этом стараюсь и писать в социальных сетях, и новости постоянно смотришь. Поэтому... Но я стараюсь не зацикливаться и на плохом, а смотреть, сколько позитива, сколько хорошего. А ведь поймите, я давно говорила... У нас такая сильная солидарность, мы настолько сильны, когда мы вместе, и этот режим хочет, чтобы мы были по отдельности, чтобы нам запугать нас. Это единственное, чем нас могут контролировать. Поэтому самое главное, когда даже тяжело при ситуациях и при репрессиях, которые происходят сейчас, держаться вместе и поддерживать друг друга, потому что в этом наша сила.
Тыдзень таму ў эфіры «Свабода прэміум» была Кацярына Снытіна, і мы з ёй гаварылі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, параўноўваючы гэта са спортам. І яна сказала, што беларуская мірная рэвалюцыя – гэта такі не спрынт, а маратон, і ў ім ужо пройдзена большая палова дыстанцыі. Ці вы згодны з гэтай метафарай, і якой можа стаць беларуская вясна, як вам падаецца?
Вы знаеце, што я тогда знала, што это будет марафон. И, кстати, очень хорошо, что это марафон, потому что мы бы не были, кто мы есть сейчас, и не были настолько сплощены, потому что если произошло все очень быстро, я считаю, что любую ситуацию нужно прожить, ее нужно прочувствовать, и именно она тебя делает именно вот этим стержнем и каким-то корнем, который в будущем сможет устоять, потому что когда что-то происходит очень быстро, на эмоциях, на каких-то радостях, потом каких-то огорчениях, то есть я считаю, чтобы удержать, оно должно происходить немедленно, но изменения, послушайте, мы жили 26 лет, то есть не может все быть быстро. Я согласна с Катей, что да, это марафон, я тогда об этом знала. Наверное, для нас, спортсменов, немножко как-то не то, что легче это переживать, то есть мы знаем, у нас были травмы, мы знаем, что такое восстановление, на которое нужен срок, чтобы вернуться в форму, что такое набрать форму. То есть это тоже марафон, который у нас часто в карьере присутствует. Поэтому я тоже считаю, что больше половины пути пройдено. Вот. И, конечно же, все ждут весны, все ждут изменений, все ждут, что люди выйдут. И если вдруг даже люди и не выйдут, исходя из того, что очень сильные репрессии происходят, мы каждый можем делать... не зря у нас деды были партизанами классными, и белорусы знают, что мы сильные партизаны, поэтому революция может обрести другой характер, то есть это, наклеить наклейки где-то, какие-то, мы же видим, какие-то флешмобы постоянно происходят, то есть постоянно говорить этому режиму, что мы не хотим и мы не вернемся в то состояние, в которое было, и говорить о своем несогласии.
Вы цяпер граеце за грэцкую каманду. Якая частка вашага жыцця прысвечаная беларускай справе? І якая ваша беларуская мара?
Я постоянно, как я встаю утром, то есть у нас до сих пор мы не начали чемпионат, к сожалению, но нам сказали, что вот-вот-вот-вот, исходя, потому что коронавирус. Я встаю, сразу же читаю новости, то есть у меня новостной поток. Вчера буквально ночью был финал, матч «Звёзд НБА». И сегодня меня спрашивают: «Лен, ну что там, Елена, смотрела?» Нет. Я не смотрела. Меня спрашивают иногда в последних новостях там, того же НБА и какой-то там может, мужской, женской Евролиги. Мое все внимание сконцентрировано на мою страну, на людей, на поддержку. Все, что я могу делать, находясь здесь. Поэтому это моя, ну, как бы, жизнь. То есть я тренируюсь. Конечно, мы ждем, когда мы заиграем, и концентрируюсь на том, что происходит в стране. Вот. А что касается, какая моя мечта? Моя мечта, чтобы мы пришли к свободной стране, к переменам. Я не знаю, почему-то я знаю, что иногда даже мне бывает тяжело, но я не знаю, я почему-то так верю, что у нас все получится. Моя мечта — быть свободной. Моя мечта, когда я была в тюрьме, и с женщинами, с которыми я была в тюрьме, ты там не потому, что ты что-то сделала, а у тебя вот, ну, у меня была гордость, потому что я там за свободу. Я борюсь за свободу своей страны, чтобы мы были свободны, чтобы мои дети были, мои внуки, правнуки были свободными, жили в другой стране и начинали возрождать эту Беларусь другую, не та, которая была, как говорится, в советское время. Не хотим мы жить в этом больше. И те молодые люди, которые на сегодняшний день знают у нас единственного президента 26 лет, они не хотят больше так жить. Поэтому я, моя мечта вернуться в свободную Беларусь. Вот, как можно быстрее.
Дякую великі. Я думаю, що аудиторія каналу «Свобода преміум» чекає вас у Білорусі і має ті ж самі жадання, ті ж самі мари. Це була білоруська баскетболістка Олена Левченко, яка ганариться тим, що вона білоруська, яка лічить, що білорусам треба дати тільки один день, коли не буде силовиків, і тоді білоруси покажуть, скільки їх людей, які хочуть переменів. Дякую вам великі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Словами с категории семейной лексики, здавалося б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Напрыклад, словом «бацька». Александр Лукашенко з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научит.
Бацька всех построить может.
Бацька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет, сразу видно,
кто у нас хозяин доли.
Слушай батьку.
А ў 2013 годзе Лукашэнка нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Пад брендам «бацька» там і прочае в Расіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масла. Как будто Лукашэнка прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная маёмасць. Бацькі, бацька і маці, чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, нёманой бацька наш нёман, як сонца, як дзень.
українській мові, хоч близькій, слово «батько» має інакше семантичне поле. Народна пісня про трагічні події кінця 18-го століття.
А наш батько Калнишевський того не гадає, а вже ж москаль, січу обступає.
Батьком козаки називали гетьмана. Махчима у працях тюркського атаман, якого часом зв'язують з ата, батька. Уже в іншу епоху український польовий командир-анархіст Нестор Махно заробив звання «батько», дякуючи тим самим козацьким традиціям нерегулярного, якби народного війська. А чому у білоруській мові слово «батька» не стало зворотом до начальника? Я наткнувся на текст «Руская душа і неруская власть». Авторка Тетяна Міронова, член-кореспондент Міжнародної славянської академії наук, змагається з чужебесієм, викриває Захад.
Є два типи отношений в ієрархії руководителя і йому служащих. Це отношення підчинення і послушання. Підчинення предполагає преклонення перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цивілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму представленню об арганізацыі парадке. В рускам паніманні іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца по-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пише Миронова, походить суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми-подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Щолоков пише:
«Усіх атаманов бандитская братва вылучала з уласного осяроддзя и титулявала батьками. Тому не дзіва, что бойцы першай конной звали своего командарма батька Семён».
Вось такая причина живучасці у Червоной армії титулу «батька», який ожив під час Другой усесвітної войны у советских партизанов. Українське казацтво тут ні до чого. Був і у білоруської історії дзяяч з мянушкою «батька». Гэта генерал-майор Станіслав Булак-Балахович. Балахович пройшов російську армію знизу, а в заколотах 1917-19 годов сам створав відділи і пераняв завязанку бути отцом-солдатом. Свой загад після вибиття з Пскова червоних він підписує атаман селянських і партизанських відділів. Уже тоді до його приліпилася мянушка «батька» у традиційним для російської армії диказацтва значенні.
«Ех, конь ти мой, конь, шатри подкови, веди, веди в бой нас, батька Балахович».
Балахович не тільки воює, але й пише наївні вірші по-білоруську під псевдонімом «батька». Йон надто не слухався у раду БНР і увогулі якого-небудь у раду. Атаманська мянушка йшла за ним усе наступне життя і засталася унікальною для білоруського національного руху. А на агул у нашій військовій традиції не називали командира, навіть такого видатного, як князь Константин Островський, батьком. Бо кожен шляхтич-ваяр керувався статутом ВКЛ і мав свою мотивацію воювати за айчину. І монарха батьком не могли називати, його вибирали бояри-шляхта, він був перший серед рівних і виконував відведені йому законом функції, а не був айцом народів, як російський цар або Сталін. Навряд чи варта журналістам незалежних білоруських медіяв подгульвати нейчим комплексом і переймати гэтую небілоруську завязанку. А усе ми шануємо своїх батьків і не вживаємо слова «батька» марно. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня. У любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.